Я был очень недоволен приходом этих гостей и не старался скрывать своего неудовольствия. На Иленьку я так привык смотреть свысока, и он так привык считать нас вправе это делать, что мне было несколько неприятно, что он такой же студент, как и я. Мне казалось, что и ему было несколько совестно передо мной за это равенство. Я холодно поздоровался с ним и, не пригласив их сесть, потому что мне было совестно это сделать, думаю, что они это могут сделать и без моего приглашения, велел закладывать пролетку. Иленька был добрый, очень честный, весьма неглупый молодой человек. Но он был то, что называется, малый с дурью, на него беспрестанно находило. И, казалось, без всяких причин, какое-нибудь крайнее расположение духа, то плаксивость, то смешливость, то обидчивость за всякую малость. И теперь, как кажется, он находился в этом последнем настроении духа. Он ничего не говорил, злобно посматривал на меня и на отца, и только когда к нему обращались, улыбался своей покорной, принужденной улыбкой, под которой он уже привык скрывать все свои чувства, и особенно чувство стыда за своего отца, которое он не мог не испытывать при нас. «Так-то, Николай Петрович, — говорил мне старик, следуя за мной по комнате, в то время как я одевался и почтительно, медленно вертя между своими толстыми пальцами серебряную, подаренную бабушкой табакерку, — как только узнал от сына, что вы изволили так отлично выдержать экзамен, ведь ваш ум всем известен, тотчас прибежал поздравить, батюшка, ведь я вас на плече носил, и Бог видит, что всех вас как родных люблю, и Иленька мой все просился к вам, тоже и он привык уж к вам». Иленька в это время сидел молча у окна, рассматривая будто мою треугольную шляпу, и чуть заметно что-то сердито бормотал себе под нос. «Ну, а я вас хотел спросить, Николай Петрович, — продолжал старик, — как мой ты, Илюша, хорошо экзаменовался. Он говорил, что будет с вами вместе, так вы уж не оставьте его, присмотрите за ним, посоветуйте». «Что же он прекрасно выдержал? — отвечал я, взглянув на Иленьку, который, почувствовав на себе мой взгляд, покраснел и перестал шевелить губами. «А можно ему у вас пробыть нынче денек? — сказал старик с такой робкой улыбкой, как будто он очень боялся меня. И все, куда бы я ни подвинулся, оставаясь от меня в таком близком расстоянии, что винный и табачный запах, которым он весь был пропитан, ни на секунду не переставал мне быть слышен. Мне было досадно за то, что он ставил меня в такое фальшивое положение к своему сыну, и за то, что отвлекал мое внимание от весьма важного для меня тогда занятия — одевания, а главное, этот преследующий меня запах перегара так расстроил меня, что я очень холодно сказал ему, что я не могу быть с Иленькой, потому что целый день не буду дома. «Да ведь вы хотели идти к сестрице, батюшка, — сказал Иленька, улыбаясь и не глядя на меня. — Да и мне дело есть». Мне стало еще досаднее и совестнее, чтобы загладить чем-нибудь свой отказ. Я поспешил сообщить, что я не буду дома, потому что должен быть у князя Ивана Ивановича, у княгини Корнаковой, у Ивина, того самого, что имеет такое важное место. И что верно, буду обедать у княгини Нехлюдовой. Мне казалось, что, узнав, каким важным людям я еду, они уже не могли претендовать на меня. Когда они собрались уходить, я пригласил Иленьку заходить ко мне в другой раз, но Иленька только промычал что-то и улыбнулся с принужденным выражением. Видно было, что нога его больше никогда у меня не будет. Вслед за ними я поехал по своим визитам. Володя, которого еще утром я просил ехать вместе, чтобы мне было не так неловко одному, отказался под предлогом, что это было бы слишком чувствительно, что два братца ездят вместе на одной пролеточке.